Продолжаем исследовать историю античности, и мы находимся в Индии эпохи Магха-Джанапад с конца 8 по 4 век до нашей эры. Образование ранних государств, тех самых больших княжеств или больших царств, возможно, великих царств, Магха-Джанапад, и устройство общества, которое встретит потом через века, встретит пришествие универсальных слитных государственных образований, которые очень сильно повлияют на всю индийскую историю. В первую очередь, конечно, это Древняя Персия, и во вторую очередь это греки, которые придут туда с фалангами Александра Македонского. Изначально вот те самые племена и союзы племен, которые пришли в Индию, вообще-то ничем не отличались от любого другого племени или союза племен во всем мире. Все человеческие общества так или иначе проходят похожие стадии. Когда внутри племени все-таки уже выделяется вождь, потому что племя – это не род, это очень важно. Вспоминаем наши ранние беседы. Род – это большая семья, а племя – это соединение нескольких, иногда нескольких тысяч больших семей. То есть в племени сконцентрированы люди зачастую не родственны друг другу по крови. Поэтому у них должно быть единое управление. Выделяются вожди, и выделяются сначала шаманы, а потом и жрецы, которые занимаются не только религиозной пропагандой, но и в первую очередь передачей информации. Это та самая интеллектуальная, как бы мы сказали, интеллигентская прослойка глубокой древности. И вот, и что вождь, что жрец, это всего лишь первый среди равных. Конечно, это очень важная фигура, но и жреца, и вождя можно сменить, его можно выбрать заново. То есть нет полного воспрещения того, чтобы вчерашний какой-нибудь пастух, который пасет, скажем, коз или овец, не стал вождем племени при известной удаче и правильном течении обстоятельств. И вот в таком виде начинается построение цивилизации теми самыми вторгшимися индоиранцами. Изначально у них были свои цари, раджи. Это слово, наверное, многие слышали, и оно, в общем-то, потом получит совершенно новое наполнение. Сначала раджа – это был просто вождь, самый лучший воин, который есть. Но, однако, несмотря на очень серьезную власть, которая, несомненно, была сосредоточена в руках радж, которые опирались на собственные дружины, то есть собственных друзей, родственников, которые были потомственными воинами, хорошо вооруженными и обученными, насколько это вообще возможно было в столь древнюю эпоху, не были полновластными правителями, потому что в этих Магха-Джанападах раннего этапа было, во-первых, народное собрание и собрание старейшин, которые так или иначе транслировали волю общества самому царю, радже. Как хотите, так и переводите. Может быть, в то время это правильнее все-таки будет говорить князь или вождь. Вот вождю можно было транслировать мнение общества. Впоследствии роль народного собрания очень сильно упадет, а потом вообще исчезнет. Но вначале его влияние было очень велико. И мы понимаем, что мы находимся в состоянии всего лишь разложения племенного строя и в эпохе народной военной демократии, где каждый мужчина так или иначе вооружен, так или иначе вынужден участвовать в делах племени, в том числе военных, а значит, его придется выслушать, что через запятую означает, что этих самых свободных вооруженных мужчин не очень много. Так что с каждым можно было бы хоть как-то пообщаться по поводу того, что он думает о текущей ситуации, той или иной. Ну, по примерам греческих Магха-Джанапад, уж извините меня, пожалуйста, за такую шутку, греческих полисов, конечно, мы видим, что предел населения полиса – это максимум 30-40 тысяч человек, если мы говорим о крупных полисах, наподобие Афин, Спарты, Коринфа или Фив, например. Это всего населения, свободных мужчин, понятно, еще меньше. Вот это предел того, что может быть в большом союзе племен. В смысле того самого гражданского населения, которое влияет на позицию царя через институт народного собрания. Но это не могло продолжаться не только вечно, но и долго. Почему? Потому что, в отличие, например, от Греции, Индия – это очень благодатная земля, где довольно легко получать продовольствие. Там нет в нормальных, конечно, климатических условиях и нормальных политических условиях, нет необходимости буквально погибать на пашне, чтобы добыть хоть какое-то продовольствие. Сравните с Грецией. А особенно вот с той самой полуостровной Грецией Пелопоннеса, где все в камнях, где выживать приходится в очень небольших долинках с небольшим тонким слоем плодородной почвы. А тут у вас великие реки Инд и Ганг, которые выносят не хуже, чем Нил, десятки тысяч тонн ила ежегодно, который удобряет поля. И с одной стороны у вас много еды, значит, вы вне угрозы голодной смерти. А с другой стороны, вот это нарастающее богатство говорит ровно об одном. Что богатство будет концентрироваться в руках, которые изначально это богатство контролировали в смысле распределения. То есть, у царя будет все больше и больше власти. И начинается ускоренное сословное разделение индийских обществ эпохи Махаджанапад. И сословия эти... Они точно такие же, как везде. Ничего нового мы не увидим вообще. Это цари, это жрецы, это крестьяне, которые занимаются ручным трудом. Все то же самое, что было в античности или в средневековье в Европе, или у нас в России, да вплоть до 19 века. Сословия никуда не делись. Это вполне естественное, объективно обусловленное экономическим развитием разделение человеческого общества. Но вот тут была одна особенность. А точнее, даже две. Первая – особенность этническая, потому что где оказались индоиранцы? В Индии, которая уже населена совершенно другим инокультурным населением, которое, более того, очень часто прямо враждебно всем пришельцам. Да потому что пришельцы тоже другие. Я уверен, что если бы мы поговорили с дравидийским населением, там, 1000-го, 800-го года до нашей эры, и спросили бы их мнение касательно вот этих вот парней усатых, а, судя по всему, индоиранцы очень любили такие вот усы, вот как у меня, или даже лучше, хотя куда уж лучше. Если бы мы поговорили с дравидами, они бы сказали, что это белые демоны. Как для индоевропейцев, дравиды были черными демонами. То есть, они говорят на другом языке, по-другому выглядят, еще и пришли непонятно откуда. Но совершенно очевидно, что люди – это не те, с которыми можно дружить. И более того, это, может быть, вообще не люди, а, что вполне нормально для примитивного сознания, пришельцы с другого света. Может быть, даже демоны. И вот в этом окружении индоевропейцам пришлось жить в Индии, при том, что их самих было заметно меньше, чем местного населения, с которым они то воевали, то враждовали, то заключали временные союзы, то торговали, всегда понимая, что это чужаки. И поэтому на захваченных территориях возникает четвертое сословие – неприкасаемых. По-индийски это звучит красиво. Брахманы – это жрецы. Кшатрии – это воины, из которых кооптируются и цари, и князья, то есть высшие светские правители в том числе. Вайшью – это крестьяне, ремесленники и торговцы. Вайшью буквально значит наделенные имуществом. То есть те, кто имеет право чем-то владеть. Это основная масса населения. Это, собственно, те, чьим трудом жили эти махаджанапады, включая брахманов и кшатриев. И есть шудры. Это сословие, которого не знает ни Европа эпохи античности, ни Европа эпохи средних веков. Чего не знает Персия, населенная весьма, весьма схожим родственным населением по сравнению с тем, что у нас имелось в Индии. Потому что они не жили в настолько иноэтничной и очень часто агрессивной среде. Вот сословие шудр – это на 99%. Завоеванные местные дравиды, которые из этноса превратились в сословие. Вот шудры не имеют права владеть собственностью и должны выполнять самые грязные работы, которые только вообще могут быть. Поэтому они, собственно, неприкасаемы, трогать руками их нельзя. От них плохо пахнет, они грязные, занимаются грязной работой. Ну и вверху. А вот вверху, друзья мои, происходит еще одна конкретная, очень характерная почти только для Индии особенность. процесс, прямо скажем, неочевидный. Потому что, если мы посмотрим на все наши 125 занятий, которые мы провели с вами, из которых половина была посвящена возникновению цивилизации и становлению тех или иных обществ, от Америки до Персии. Кто правит всегда или почти всегда в примитивных обществах? Правят там воины, потому что они вооружены, организованы в некие управляемые человеческие структуры, которые могут навязать свою волю кому угодно или вообще непонятно, а чего они воины тогда? Царь это всегда, или князь, это всегда представитель высшей воинской аристократии. А вот в Индии мы видим совершенно обратный пример. Не жрец служит царю, а царь служит жрецу, потому что высшим сословием в Индии считаются не кшатрии, а брахманы. То есть, каким-то образом священству удалось захватить власть. Причем именно захватить, потому что во всех эпических произведениях, о которых мы говорили с вами в прошлый раз, и в Махабхарате, и в Рамаяне, и более того, в более поздних Пуранах, Пураны – это буквально древние былины, это тексты, посвященные тем или иным событиям древней Индии, изложенные именно в былинном виде. Они очень похожи, кстати говоря, на наши былины, которые нам хорошо известны по нашему русскому материалу. Так вот, в Пуранах мы регулярно видим, как брахманы и кшатрии борются за власть. То есть, кто из них получит, в конце концов, то самое верховенство. И мы видим в большинстве случаев победу брахманов, которые не воины. Которые, да, тоже, как обычно, полагается жречеству. Очень привилегированное сословие, но это не воины. И они оказываются во главе общества. Причем, мы очень хорошо понимаем, читая Ригведу, то есть, самый древний корпус вообще индийских сказаний, что никаких сословий не было у них. Не было у них разделения на кшатриев, не было у них разделения на брахманов. Они этого не знали в глубокой древности в момент прихода в Индию. Но ко временам составления в куда более позднее время, например, Махабхараты или еще более поздних Пуран, мы видим, что разделение на сословия есть, и во главе начинают стоять брахманы. А вот тут-то сказывается еще одна индийская особенность. Как я полагаю, она в большей степени географическая и климатическая. Дело в том, что в Индии, как мы уже с вами отметили, не очень сложно даже в древности было добывать еду. Там очень хорошо растет рис, там, где можно сажать рис, отлично растет пшеница. Ну, например, в современном мире Пакистан, который, ну, вообще-то представляется какой-то такой засушливой пустыней сейчас, совершенно напрасно. Это один из 5 главных производителей пшеницы в мире. И, наверное, первый-второй по значимости экспортер, то есть поставщик той самой пшеницы. Где-то можно очень хорошо разводить скот. Причем не только собственный, который был привезен из Великой Степи, но и местных, тех самых потрясающих, совершенно огромных быков зебу, очень мясистых, мощных, из которых можно добывать и молоко, и мясо, в конце концов, и шкуры для тех или иных поделок, начиная с обуви, заканчивая доспехами, щитами, например, или лучными колчанами. Словом, еды много. А раз много еды, и перед человеком нет угрозы голодной смерти, причем не личной голодной смерти, а всего племени. Каждое племя будет очень слабо заинтересовано в слиянии с другим племенем, потому что союзы племен большие и устойчивые возникают только тогда, когда они заинтересованы друг в друге. Подобную объединяющую роль еще играет внешний враг. Но хорошо организованные, прошедшие, как говорят, огонь, воду и медные трубы, племенные ополчения и дружины вождей – были многочисленнее и на голову сильнее всех местных дравидийских племен, которые могли бы выставить людей, ну, с какими-то слабенькими луками, возможно, с какими-то деревянными копьями. Это против колесниц, потом уже, чуть позже, против кавалерии, против организованных лучников, которые прошли всю Евразию буквально. Конечно, они не могли им сопротивляться. Поэтому внешнего врага, против которого нужно было бы создавать то или иное крупное государственное объединение с централизованной властью, их просто не было. А возможность получать неограниченное продовольствие делала категорически ненужным союз между Маха и Джанападами. Ну, а раз нет союза, они непрерывно воевали, что мы опять же видим из эпоса. То есть, вся история Древней Индии – это история того, как то или иное государство объявляет войну другому государству, и они воюют из-за какого-нибудь ручья на границе. Я, конечно, сейчас условно сказал «ручья на границе», но из-за совершенно ничтожных целей, потому что войны с решительными целями, чтобы силой захватить вообще все соседние княжества, ни у одного из княжеств не было. А значит, нужен был в этой вечной войне какой-то авторитет, который мог бы развести сражающихся и не дать им поубивать друг друга. Причем поубивать настолько прочно, что все воюющие княжества, вовлеченные в данный конфликт, или просто исчезнут, захваченные местными племенами уже, которым ослабленные княжества не будут врагами, сколько-нибудь серьезными. Или очень сильно критически ослабнут. Воины такого рода авторитетом не могут обладать, потому что воин сделан, чтобы воевать. А авторитетом обладает только жрец. Человек, который общается с богами, которому боги транслируют свою волю. И в конце концов, человек, который знает законы. Тем более, что древние индийцы не умели писать. Они умели их только запоминать. И кто их запоминает? Так их запоминают жрецы. У них на это время есть. И это их прямая обязанность. И поэтому кшатрии постоянно вынуждены были обращаться за помощью к жрецам, которые явились залогом выживания всех этих махаджанапад и залогом стабильности общества. Поэтому, в конце концов, брахманы оказались высшим сословием, что совершенно удивительно вообще для подавляющего большинства стран Евразии и не только. Хотя, заметьте, все это было добыто в политической жестокой борьбе с кшатриями, отголоски чего мы видим в легендах. Более того, в кое-каких княжествах главенствовали именно кшатрии. Вот, например, уже упомянута нами Камбоджа на севере Индии, в Пакистане, это было государство кшатриев. Там не брахманы правили, там именно кшатрии правили. Ну, а чем же были сословия? Сословия были вполне проницаемы. Потому что из сословия в сословие можно было перейти. В первую очередь из-за брака. Более того, на раннем этапе, вот тот самый вайшью, человек, обязанный трудиться и обладающий собственностью, все еще ходил в ополчение. То есть, если была большая война, именно эти землепашцы выставляли, да, пускай худших воинов, гораздо худших, чем княжеские дружины, но все равно воинов. Ну и там можно было отличиться и перейти в сословие кшатриев. Я почему об этом так подробно говорю? Ну, иначе мы просто не поймем, как было устроено индийское общество. Это во-первых. Во-вторых, я хочу вас предостеречь от того, чтобы... Вот я прямо сейчас слышу, кто-то сейчас сказал, ага, это он про касты говорит, потому что в Индии всем известно, существуют касты. Нет, друзья мои, касты – это, во-первых, португальское слово, сами индийцы говорят джати, и это куда более позднее явление, которое не имеет отношения к античной истории Индии, это уже скорее средневековое явление. То есть, ему до него еще так хорошо 1500 лет, если мы говорим про 8 век до нашей эры. То есть, касты складываются гораздо позднее, просто запомните это. И из сословия в сословие, из варны в варну можно было переходить. Варна, кстати говоря, переводится на русский просто как цвет. Это связано, видимо, было и с цветом ритуальной одежды, и с цветом лица, потому что крестьянин вайшью, который работает под палящим тропическим солнцем, приобретает устойчивый загар. Брахманы кшатрии руками не работают и имеют возможность сидеть в теньке, поэтому они куда более белые. Поэтому, видимо, с этим связано именно название варн, то есть цвета. Ну, а шудра, понятно, он вообще черный, с лица-то весь совсем, потому что это дровит, то есть не гроет. Как было принято говорить раньше, сейчас это не вполне точный научный термин, тем не менее, шудры черные, вайшью смуглые, ну а брахманы и кшатрии белокожие, светло, по крайней мере, кожей светлолицы. Кстати говоря, если вы обратите внимание на индийское общество, то вы это разделение увидите однозначно до сих пор. Его видно визуально брахман, который будет служить в индуистском храме, как правило, будет очень светлый. Гораздо светлее окружающего его населения. Хотя вот тут-то, конечно, появляются удивительные совершенно смешения, которые при прямом прочтении древних индийских эпических произведений не очевидны. Но вот если углубиться в их изучение, то мы найдем довольно странные упоминания. Например, даса брахманов. То есть, вы представляете, даса – это же местные дравиды, которые должны быть шудрами. Оказывается, они знали что-то такое, что в некоторых княжествах поднимались выше воинов, выше кшатриев. Понятно, это было далеко не везде, но тем не менее. А также даса риши. Риши – это мудрец, значит. Тот самый мудрец, который запоминает и рассказывает вот те самые эпические произведения, начиная с Ригведы, заканчивая Рамаяной. Вот даса риши, опять же, это местный черный дравид, которого почему-то все считают риши, мудрецом, и все его слушают. А почему? Это просто потому, что индоевропейцы, их ветвь индоиранская, оказавшись в Индии, оказалась, повторяюсь, в очень специфических условиях, и они вынуждены были не только покорять, но и смешиваться, и очень многое воспринимать у местного населения, включая частично и религию, потому что индуистская религия, об этом мы отдельно будем говорить обязательно, оказалась очень сильно перемешана с местными поверьями и религиозными какими-то идеями. Но вот Махаджанапады оказались в чрезвычайно интересном положении, если мы говорим о их ранней истории. С одной стороны, не всегда и даже скорее чаще агрессивное окружение местных племен, против которых приходится не просто воевать, а вводить некие сословные загородки. То есть, в общем и среднем, шудра неприкасаемый – это чужак, которые не могут помириться друг с другом, потому что им незачем мириться друг с другом, они постоянно воюют в той или иной конфигурации. Но при этом они отделены от остальной Евразии, от всех чудовищных перипетий древней истории серьезнейшими географическими препятствиями. В первую очередь, это огромные Гималаи. Если мы посмотрим дальше на восток, в сторону Непала и дальше Бирмы, это джунгли, очень труднопроходимые. То есть, к ним никто не может вторгнуться. Ну, по крайней мере, вот прямо сейчас, на раннем этапе истории, нету никакой внешней силы, которая могла бы поживиться этими постоянно грызущимися, раздробленными княжествами. И они начинают жить внутри себя. И живут очень долго в таком полузаконсервированном состоянии. Это совершенно удивительная штука, которая могла быть бы только в Индии. Есть еда, есть более-менее культурные соседи, но нет никакой силы, которая могла бы смести, завоевать, покорить, уничтожить, в конце концов, данное весьма ненадежное образование. Что привело к расцвету очень специфической культуры, очень специфической религиозной системы и весьма специфической философии, которая не могла бы возникнуть нигде, кроме как в Индии. Причем вначале и религия, и философия имеют однозначно общие корни. Да нет, не общие корни. Одни и те же корни с тем, что мы увидим в Персии. Мы специально с вами говорили о идеологии и религии зороастризма и того, что было до зороастризма. Вот на начальном этапе этот прото-древний зороастризм и то, что было в Индии, это было одно и то же или почти одно и то же. Но в дальнейшем все изменилось. И из-за смешения с какими-то местными племенами, и, конечно, из-за уникальных географических условий, где что очень важно. Индийцы смогли обратить внимание, наверное, первыми в мире столь пристально на человека. Потому что и греческая философия, и тем более римская философия, во многом египетская философия, религия направлены на правильное обустройство, самое главное, общества. А тут общество обустраивать не нужно. С ним и так все в порядке, но просто потому что никому не угрожает весьма возможная голодная смерть и внешние завоеватели. Поэтому общество получило, по крайней мере, среди своего мыслящего класса, возможность посмотреть на то, что такое человек как индивидуум, как отдельно взятая личность. И вот это очень интересно. Об этом нужно будет поговорить в один из следующих разов. На сегодня все. До встречи в Древней Индии!